Руна 13. Эйвас. Руну переноса можно провесить на любое расстояние. Затраченное на активацию время от этого не зависит. Мирозданию все равно, нарушишь ты законы природы на чуть-чуть или на тысячу чуть-чутей. Цена одна. Но есть сложность, из-за которой обычно перенос осуществляют на небольшое расстояние. А уехав на другой край света и проведя полгода в пути, никак не вернешься домой за мгновение. Дело в том, что место, куда ты хочешь перенестись, надо постоянно обновлять, смотреть на него. С чем это связано, трудно сказать, но по-хорошему это делают каждую неделю. А уж если прошел месяц, никуда тебе не перенестись. Даже темный властелин, насколько я знал, в своем теле на большие расстояния не отправлялся. И дело тут не в памяти, не в том, что место переноса надо хорошенько запомнить. Вот я в свое время памятник повелителю осмотрел днем, в солнечную погоду, а перенесся на него ночью, когда дождь лил с небес. И случаи, когда маги переносились в свой дом, а оказывались на пепелище или среди руин, тоже бывали. Тут какая-то другая связь. Так что, когда мы с Мирой оказались у подножья гор, залитых лунным светом, она вскрикнула от неожиданности. «Тихо, все в порядке», — обнимая ее, сказал я. «Все уже хорошо». «Но как?» Она огляделась и понимающе кивнула. «Мы были на палубе корабля, стоящего в порту. Корабль едва-едва покачивала легкой волной. На берег были брошены сходни, горел на корме одинокий фонарь. Город еще и ко сну не отошел. Играла музыка в кафе и тавернах, доносился людской говор, по набережной слонялись парочки. За городом поднимались горы, вначале небольшие, но дальние пики покрывал снег, сверкающий в лунном свете. Горы, город, Шпия. — сказала Мира. — Здесь у истоков ее зовут Спея. — Это Бьезан? — Да. Мира грустно кивнула. — Я всегда мечтала здесь побывать. — Я тоже. Но все получилось случайно. Из тех кораблей, на которых я помнил точки для переноса, один был в порту, два в море. А этот, парус Надежды, ушел вверх по реке 3 недели назад. Мира только покачала головой. Она не знала, что каждый раз, когда я хожу в порт за свежей рыбой, я запоминаю несколько кораблей, на которые можно будет убежать. Я не хотел ее волновать. «Держи». Мира протянула мне кофр. «Ты успела его взять?» — восхитился я. «Да». Кофр был весь покрыт пятнами крови, уже начавший подсыхать. «Эта змеюка тебе не повредила?» — спросил я осторожно. «Нет, только напугала. И ребенок цел, я чувствую». Тут я даже не собирался спорить. Как мать чувствует свое дитя в своем чреве, этого мужчине никогда не понять. «Мира, я ничего не мог», — она снова взяла меня за руку. «Грисар, я все понимаю. Сеньора сама просила уйти, чтобы ее жертва не была напрасной. И я уверена, что она жива. Она выбралась. Сеньора очень сильная, Грис». Я кивнул. «Мы больше не будем говорить об измененной девочке, которая спасла нас. Пока, во всяком случае». «Как я выгляжу?» — спросил я. Мира подняла было руку, но остановилась. «Зажги свет». Я вызвал огонек. Мира придирчиво меня осмотрела. «Ты знаешь, все в порядке. Я не вижу, чтобы ты постарел. Сколько потратил?»
«Ну, месяц на драку, примерно, и полгода на перенос».
«Полгода?» — восхитилась Мира. «Мастерские». Я кивнул. «Действительно, мне удалось не запаниковать и не потратить лишнего времени». «Пойдем», — сказал я, — «а то придется объяснять команде, что мы тут делаем». Парус Надежды был двухмачтовой шхуной с небольшой осадкой, вместительным трюмом и минимальной командой, поскольку ходил большей частью по реке от торговых городов Низинного княжества и до самого Бьезана. Дальше река становилась совсем уж мелкой для крупных судов. Сейчас, скорее всего, матросы были на берегу, гуляли в портовых кабаках, или, кто поумнее и поприжимистее, меняли в лавках кружева и сырные головы на пряности и настойки, сушеные помидоры и восхитительные платья местных тканей, за которые в Низинном княжестве женщины давали хорошие деньги. Это был известный приработок моряков, помимо платы от судовладельца. Единственный матрос, охранявший шхуну, сидел на пристани на толстой каменной тумбе, вокруг которой был обмотан причальный канат. Когда под нашими ногами заскрипел трап, он обернулся, не выпуская из рук бутылки с вином, и вытаращил глаза. Это был молодой парень лет 20, по причине возраста и оставленный стеречь судно. «Не сиди на камне, простудишь причиндалы», — добродушно сказал я ему. «И подруга расстраиваться будет», — добавила Мира. Матрос вскочил, заметался взглядом по сторонам и ничего не сказал, когда мы прошли мимо. Ну а что ему оставалось делать? Поднимать тревогу? На него бы и свалили то, что мы оказались на корабле. Пил, спал, раззявил рот. Но кто мог подумать, что руны перенесли нас через такое расстояние, и незадачливый сторож ни при чем. Уже когда мы вышли на набережную, я вдруг почувствовал, что мне что-то мешает. Достал из-за пояса книгу и торжествующе показал Мире. А я ведь ее не забыл. «Первый раз мне книжка спасла жизнь», — кивнула Мира. «Кстати, почему твои охранные руны не дали сигнала?» «Потому что я балбес», — честно признал я. «Руны были настроены на появление любого человека, а измененные — они уже не люди». Бьезан был городом большим и процветающим за счет того, что в этом месте река Спея, она же Шпия, становилась по-настоящему судоходной. Выше в горы она была узкой, извилистой, порожистой, плавали по ней лишь на лодках. А здесь к Спее присоединялись еще два истока. Они сливались воедино, образуя то ли небольшое озеро, то ли просто широкий затон. К этому затону, или озеру, как предпочитали считать местные, свозили товары из соседнего горного княжества, из княжества Ламаццы, чьей столицей был Бьезан, и даже из нескольких более далеких княжеств. Спея, Шпия была самым удобным и дешевым путем к океану. Несмотря даже на речных пиратов, то и дело появлявшихся, разбойничающих и оканчивающих свой путь на виселицах. Такими спокойными и сонными, как Низинное княжество, земли вокруг не были. Но связано это было скорее с характером местных жителей, чем с причудами правителей или разницей в богатстве. Князья после войны с Темной империей давным-давно породнились, впрочем, они и раньше были связаны общей кровью, земли Ламаццы были почти такими же щедрыми, как в Низинном княжестве, разве что горное княжество традиционно считалось обителью нищих и воинственных горцев. Но лет 20 назад на их землях стали добывать железо и серебро, после чего бывшие вспыльчивые разбойники стремительно превратились в самодовольных, заносчивых, но уже не хватающихся ежеминутно за кинжалы горцев. Когда человеку есть что терять, он вовсе не стремится затевать поножовщину. Мы с Мирой сняли номер в таверне возле порта, там привыкли к гостям из других княжеств, а наш акцент уже мало выдавал жизнь в Темной империи. Оставили вещи в комнате на втором этаже, простая сторожевая руна была гарантией тому, что вещи нас дождутся, и спустились в харчевню. В Низинном княжестве сейчас был второй час ночи, а здесь колокола только что пробили полночь. Что ж, везде мерят время на свой манер. А уж в портовой таверне вряд ли можно кого удивить, потребовав среди ночи завтрак или ужин. Впрочем, я даже не пытался как-то назвать нашу трапезу, попросил местное блюдо, тонкие лепешки, запеченные с сыром и острыми колбасками, и эля,